Глава 38. На собор. Виола.
«Ты правда так думаешь?» —
спросил тот, подтягивая подпругу. Говорил он тихо, и глаз от лошадиного бока не подымал.
«Что он типа против нас не выстоит?»
«Но это же помогло», — пожала плечами я. Он улыбнулся, почти про себя.
«Мне надо поговорить с людьми».
Он подбородком показал на Ли, который стоял поодаль, засунув руки в карманы и из-под лобья смотрел, как мы разговариваем.
«А ты постарайся облегчить ему жизнь, ладно?»
Он помахал Ли и зашагал к большим каменным воротам, где сгрудился наш конвой из 7 солдат. Ли подошел.
«Ты уверена?»
— спросил он.
— Насчет всего этого?
— Нет, — сказала я, — но я уверена в Тоди. Он вздохнул, уставился в землю, постарался сделать шум максимально плоским и невыразительным.
— Ты его любишь, —
сказал он. Не спросил, просто проконстатировал факт. — Да, — ответила я, — тоже факт.
— В таком смысле?
Мы оба оглянулись на Тода. Он объяснял солдатам, каков наш план и что им делать, активно помогая себе руками, и выглядел при этом вполне как человек, способный вести за собой других.
«Виола»,
— напомнила себе Ли. Я снова повернулась к нему. «Ты должен найти ответ прежде армии, Ли, если вообще сможешь». Он нахмурился.
«Про мистерис Койл они могут мне не поверить. Очень многим нужно, чтобы она оставалась правой».
«Что ж...» Я взяла лошадь за поводье. «Мальчик же ребенок», — подумала она, тоже глядя на Тода. «Давай подумаем об этом вот в каком ключе. Если ты сможешь до них достучаться, а мы разобраться с мэром, сегодня все будет кончено».
Ли прищурился на солнце. «А если вы не сумеете с ним разобраться?»
«Значит, тебе придется срочно ехать нас спасать», — попыталась улыбнуться я. Он тоже попробовал в ответ.
«Мы готовы!»
Это к нам вернулся Тод. «Значит, все», — кивнула я. Тод протянул руку Ли.
«Удачи!» «И тебе!»
Руку Ли принял, но смотрел при этом на меня. Ли бегом устремился в лес, чтобы одолеть холмы и перехватить ответ первым до армии. Остальные двинулись по дороге к городу. Тод вел под устцы Ангарет, которая все твердила в шуме: «Мальчик же ребенок! Мальчик же ребенок», нервничала и косилась на нового всадника у себя на спине. Тот что-то ласково ей бормотал, успокаивал, гладил нос и похлопывал по боку. Впереди показался первый блок женских бараков.
«Как ты себя чувствуешь?» —
спросил он. «Ноги болят», — доложила я. «Голова тоже». Я потерла рукав, под которым прятался браслет. «Про руку вообще молчу».
«А кроме того...»
— улыбнулся он. Я оглянулась на солдат вокруг. Они шли строем, словно правда конвоировали нас с Тодом к мэру, согласно приказу. Айван и еще один впереди, еще двое позади, двое справа и последний один слева. «Ты правда думаешь, что мы сможем его победить?» — спросила я.
«Ну, мы точно собираемся это сделать»,
— ответил с тихим смешком Тод. «Да». Мы определенно собирались. Мы шли на него, вперед по дороге, к новому Прентистауну.
«Давайте прибавим»,
— бросил тот солдатам уже громче. И мы все прибавили шаг. «Тут никого нет», — прошептал тот, что с огненно-рыжими волосами, когда по сторонам дороги потянулось все больше и больше зданий.
«Город бросили».
«Зданий, да, но не людей».
«Не бросили», —
возразил другой с большим выдающимся вперед пузом.
«Все попрятались. Страшный он какой-то, без армии-то»,
— поделился рыжий.
«Безо всех этих солдат, марширующих по улицам». «Тут маршируем мы, рядовой»,
— сказал Айван.
«Мы тоже солдаты».
Мы миновали дома с наглухо закрытыми ставнями, магазины с запертыми витринами, улицы без телег и делибайков, даже без людей, нигде ни души. Только изнутри, из-за дверей, несется рев, да и тот в полсилы. И да, Город боялся.
«Они знают, что надвигается», — сказал тот. «Возможно, та самая война, которой они ждали».
Я огляделась. Сверху, со спины ангарат. Ни одного огня нигде. Ни одного лица в окне. Никому не интересно, что этот отряд делает вокруг лошади с девочкой в седле. С девочкой, у которой почему-то перевязаны ноги. Тут улица сделала поворот, и впереди вырос собор. Конвой встал.
«Ничего себе!»
— выразился Рыжий.
«И ты это пережил?»
Ужаснулся Пузатый и аж присвистнул.
«Видать, ты и правда того. Благословенный».
Колокольня все еще стояла, хотя и непонятно как, только что не качаясь на вершине неровной пирамиды кирпичей. И две стены основного здания. В одной из них виднелось круглое окно из цветного стекла. Но и все. Остальное было просто кучей щебня и пыли. Сзади большая часть крыши провалилась внутрь, а еще две стены вынесло взрывом на дорогу и площадь. Арки опасно накренились, потеряв опору. Двери почти сорвало с петель, и интерьер стоял распахнутый миру, купаясь в лучах решительно стремящегося к горизонту солнца. Все это не охранял ни один солдат.
«У него что, вообще нет стражи?»
Не поверил Рыжий.
«Очень в его духе», —
сказал тот, пристально глядя на собор, словно мог разглядеть где-то там сквозь руины мэра.
«Если он вообще там?»
— усомнился Айван.
«Он там!» — кивнул тот. «Можете мне поверить!»
Рыжий попятился по дороге назад.
«Без шансов!»
— пробормотал он.
«Мы лезем прямо смерти в пасть, парни, там точно без шансов!»
И, бросив последний перепуганный взгляд на громаду, он припустил бегом в ту сторону, откуда мы пришли. Тот вздохнул.
«Еще кто-нибудь хочет нас покинуть?»
Мужчины переглянулись. Их шум живо интересовался, зачем они сюда вообще пришли.
«Он и вам тоже наденет браслетики!»
Вмешался Айван и кивнул на меня. Я закатала рукав и показала свой. Кожа вокруг была красная и горячая на ощупь. «Инфекция», — подумала я. «Мази первой помощи явно не справляются».
«А потом он превратит вас в рабов»,
— добавил Айван.
«Не знаю, как вы, а я не за этим вступил в армию».
«Так зачем же ты вступил?»
— переспросил один из солдат, хотя, судя по шуму, ответа он услышать не хотел.
«Мы его сбросим»,
— сказал Айван.
«И станем героями».
«Героями с лекарством»,
— поддакнул Пузатый.
«А кто распоряжается лекарством?»
«Отставить разговоры!»
— перебил тот. Его шум был неуверен. Хорошо ли все развивается?
«Мы собираемся это сделать или нет?»
Мужчины переглянулись. И тогда тот повысил голос и превратил его в приказ, так что даже я посмотрела на него и не смогла отвести глаз.
«Я спрашиваю, мы готовы?»
«Да, сэр!»
В один голос ответили они и, кажется, даже сами удивились тому, что слетело с языка.
«Тогда вперед!»
— скомандовал тот. И они пошли. Шаг, 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 хрустя рассыпанной по дороге щебенкой, слегка под уклон через город к собору, который по мере приближения все рос перед нами. Мы миновали какие-то деревья, и я невольно оглянулась налево, на холмы вдоль южного горизонта.
«Господи Иисусе!»
прокомментировал Пузан. Даже отсюда было видно, как вдалеке движется армия. Одна сплошная черная рука тянется по слишком узкой для нее тропинке к вершине холма с зазубриной. Туда, где они встретят ответ. Я перевела взгляд на закат.
«Примерно час»,
— сказал тот, проследив за ним.
«Может, меньше».
«Ли не доберется до них вовремя».
«Может, и доберется. Там должно быть где срезать».
Армия змеей ползла вверх по склону. Такая многочисленная, что если дойдет до открытого боя, биться с ней ответ просто не сможет. «Мы не можем позволить себе неудачу», — сказала я.
«И не позволим»,
— отозвался тот. Ну, вот и собор. Мы подошли сбоку. Основной удар пришелся сюда. Вся северная стена просто рухнула из здания наружу, на дорогу.
«Помните?»
— тихо сказал мужчинам тот, пока мы пробирались через завалы.
Вы привели двух заключенных к президенту согласно приказу. Чтобы в голове ничего другого не было, только это.
Мы кое-как продвигались по дороге. Куча камней была такая высокая, что в собор никак не заглянуть. Мэр мог быть где угодно. Обогнули угол. Там, где раньше возвышался фронтон, зияла огромная дыра в холл и святилище за ним. Сверху на все это взирали колокольня и круг цветного стекла. Солнце светило из-за спины прямо в него. Сверху стен свисали половинки комнат с осыпающимися полами. С полдюжины красноптиц рылись среди камней, в останках пищи и еще чего похуже. Вся постройка словно облокотилась сама на себя, внезапно устав, и могла обрушиться отдыхать в любую минуту. Внутри же этой пустой коробки не было...
«Никого!»
— припечатал Айван.
«Потому-то и нет охраны»,
— кивнул Пузатый.
«Он ушел вместе с армией».
«Нет, не ушел».
Тот огляделся вокруг, нахмуря лоб. «Тот? Я, кажется, что-то почувствовала».
«Он сам нам сказал привести Тода сюда»,
— вмешался Айван.
«Тогда куда же он девался?»
Не унимался Пузан.
«Не волнуйтесь, я здесь».
Мэр выступил из тени, которая никак не должна была его спрятать. Словно прямо из кирпичной стены, из мерцания воздуха, где его никто в упор не увидел.
«Какого дьявола?»
Пузатый осекся и попятился.
«Не дьявола, нет».
Мэр неторопливо зашагал к нам по щебню, повесив руки, раскрыв ладони. Солдаты тут же взяли его на мушку. Похоже, он даже не был вооружен. И все же шел к нам.
«Не дьявол»,
— улыбнулся он.
«Гораздо хуже».
«Стой, где стоишь»,
— приказал тот.
«Эти люди с радостью тебя пристрелят».
«О, я знаю».
Мэр остановился на нижней ступени соборного крыльца и поставил ногу на валявшийся там большой камень.
«Рядовой Фарроу, например, до сих пор дуется, что его наказали за его же вопиющую некомпетентность».
«Закрой рот!»
Айван пристально смотрел на него вдоль ствола. Мэр медленно, грациозно поднял руки вверх.
«Стало быть, я теперь ваш пленник?»
Он обвел взглядом солдат, нацеленные на него ружья.
«Ах, да, вижу. У вас есть план. Вернуть лекарство людям, нажиться на сопротивлении и захватить власть самим. Очень умно».
«Нет, все будет не так»,
— сказал тот.
«Ты отзовешь армию. Ты снова освободишь всех людей».
Мэр поскреб подбородок, словно серьезно задумался над такой перспективой.
«Видишь ли, тот»,
— сказал он.
«Дело в том, что люди на самом деле не хотят свободы, сколько бы они по этому поводу ни вопили. На самом деле, я так думаю, случится другое. Армия разобьет ответ. Солдат, которых ты привел, казнят за измену, а мы с тобой и Виолой поболтаем, как я и обещал, о вашем будущем».
Послышался резкий щелчок. Это Айван взвел курок.
«Ты так думаешь, да? Ты наш пленник, и на этом все».
Тот вытащил из седельной сумки моток веревки.
«Посмотрим, как армия отреагирует вот на это».
«Очень хорошо»,
— почти довольным голосом отозвался мэр.
«Но мне придется послать одного из твоих людей в подвал, чтобы вы могли начать принимать лекарства немедленно. Я читаю все ваши планы ясно, как книгу. А вы этого, наверное, не хотите».
Пузатый оглянулся. Тот кивнул, и он поскакал по лестнице мимо мэра в собор.
«Вглубь и вниз»,
— любезно подсказал мэр.
«Путь практически свободен, завалов нет».
Тот прошел меж стрелков и зашагал к мэру со своей веревкой. «У меня даже ладони вспотели на поводьях. Все просто не может быть вот так просто». «Не может». Мэр протянул руки. «Связывай». И тот заколебался, не желая на самом деле к нему приближаться.
«У него есть какой-то трюк в запасе»,
— бросил он.
«Если что, сразу стреляйте». «С радостью»,
— отозвался Айван. Тот начал накручивать веревку мэру на запястье. Внутри простучали шаги, К нам выбежал Пузан, запыхавшись. Не шум, а шторм.
Ты сказал, оно в подвале, лейтенант.
Оно там, я его сам видел.
Ну, так его там нет.
Пузан затряс головой.
Пусто, хоть шаром покати.
Тот посмотрел обратно на мэра.
Ты его перепрятал? Куда?
А если не скажу? Вы меня пристрелите?
Я бы и правда предпочел этот вариант.
Заметил Айван.
Куда ты его перепрятал?
Голос Тодда прозвучал сильно, яростно. Мэр поглядел на него, на солдат и, наконец, на меня верхом на кобыле.
«На самом деле я беспокоился о тебе», —
сказал он.
«Но ты и ходить-то едва можешь, да?»
«Не смей на нее смотреть!»
— процедил тот, делая шаг к нему.
«Убери от нее свои грязные зенки!»
Мэр ответил улыбкой. Руки протянуты вперед, слабо обмотаны веревкой.
«Очень хорошо»,
— молвил он.
«Значит, пора вам сказать».
Он еще раз обвел нас взглядом, почти сияя.
«Я его сжег. После того, как спаклы прискорбнейшим образом покинули нас, в нем больше не стало нужды, так что я сжег все до последней таблетки». До последнего растения, из которого таблетки делались, а потом взорвал лабораторию и свалил все на ответ.
Воцарилось потрясенное молчание. Издалека доносился рев армии, идущей к своей цели, вверх по холму.
«Ты врешь!»
— выдавил, наконец, Айван, делая шаг вперед и держа его на мушке.
«И врешь глупо! Мы не слышим твоего шума!»
— сказал тот.
«Значит, ты сжег не все!»
«Но тот, сынок»,
— покачал головой мэр,
— «я ведь никогда не принимал лекарства».
Снова тишина. В шуме солдат зашевелились подозрения. Некоторые из них даже попятились. Мысли про способности мэра, про то, что сейчас может случиться, может, он правда умеет контролировать шум? А если он может это, значит, он лжет. Я вспомнила слова мистрис Койл. «Если он чего и президент, так только вранья».
«Ну, хотя бы ты, наконец, назвала меня президентом»,
— заметил мэр. Тот толкнул его.
«Говори, где оно?»
Мэр пошатнулся, но сумел удержать равновесие. Снова посмотрел на всех по очереди. Шум у каждого встал валом, Тоддов в особенности, красный и громкий.
«Я никогда не лгу, джентльмены»,
— сказал мэр.
«Если бы вам хватило дисциплины, вы бы знали, что шум можно контролировать, что его можно заставить умолкнуть».
Снова взгляд по кругу, снова улыбка.
«Что его можно использовать». «Я есть круг, и круг есть я»,
— услышала я. Но из чьего шума оно донеслось, из его или от Тодда, я понять не успела.
«Вот что, с меня хватит!»
— вскричал Айван.
«А знаете, рядовой Фарроу?»
— сказал мэр.
«С меня, пожалуй, тоже».
И тогда он напал.